Спустя минуту-другую Люпин вернулся. За ним по пятам шел Сириус. «В чем дело?» — взволнованно спросил он, отбрасывая с глаз свои длинные черные волосы и садясь около печи на пол, чтобы оказаться на одном уровне с Гарри. Люпин тоже встал на колени. В его глазах светилось беспокойство. «У тебя все нормально? Может, тебе нужна помощь?»
«Нет», — сказал Гарри. «Со мной ничего такого. Я просто хотел поговорить об отце».
Сириус и Люпин обменялись изумленными взглядами. Но Гарри некогда было смущаться и медлить. С каждой секундой его колени болели все сильнее, и вдобавок из отпущенных ему Джорджем 20 минут уже прошло, наверное, не меньше 5. И Гарри сразу же принялся рассказывать о том, что увидел в омуте памяти. Когда он закончил, Сириус и Люпин некоторое время хранили молчание. Потом Люпин негромко сказал:
«А я бы не стал строго судить твоего отца за то, что ты видел, Гарри. Ему же было всего 15».
«Мне тоже 15!»
— с горячностью воскликнул Гарри. «Послушай, Гарри», — миролюбиво сказал Сириус, «Джеймс со Снегом возненавидели друг друга при первой же встрече. Такое бывает. Ты ведь можешь это понять? Я думаю, у Джеймса было все, чего так хотелось Снегу. Его любили товарищи, он прекрасно играл в квиддич, да ему вообще удавалось почти все. А Снег был типичный замухрышка, странный малый, который с головой ушел в изучение темных искусств, тогда как Джеймс, что бы ты о нем теперь ни думал, Гарри, всегда терпеть не мог темные искусства».
«Да», — сказал Гарри, — «но на моих глазах он напал на Снега без всякой причины. Только потому... ну, только потому, что ты пожаловался на скуку», — закончил он с извиняющейся ноткой.
«Мне тоже гордиться нечем», — быстро ответил Сириус. Люпин покосился на него и сказал:
«Послушай, Гарри, ты должен понять одну вещь. В школе твой отец и Сириус всегда и во всем оказывались лучшими. Многие просто души в них не чаяли. И если порой это слегка кружило им голову...
Ты хочешь сказать, если порой мы вели себя как заносчивые болваны?» — вставил Сириус. Люпин улыбнулся.
«Он все время взъерошивал себе волосы», — с болью в голосе сказал Гарри.
Сириус и Люпин рассмеялись. «Я и забыл об этой его привычке», — с нежностью сказал Сириус.
«А со Снитчем он баловался?»
— жадно спросил Люпин.
«Да»,
— ответил Гарри, непонимающе взирая на просветлевшие от воспоминаний лица Сириуса и Люпина.
«А я... мне показалось, что это выглядит немножко по-идиотски».
«Конечно, это выглядело по-идиотски. Мы все тогда были идиотами», — решительно воскликнул Сириус. «Хотя к лунатику это относится в меньшей степени», — честно добавил он, посмотрев на Люпина. Но тот покачал головой.
«Разве я когда-нибудь говорил вам, чтобы вы оставили Снега в покое?» — спросил он. — Разве у меня хоть однажды хватило духу сказать вам, что вы зарываетесь?
— Все равно, — сказал Сириус, — иногда ты заставлял нас стыдиться самих себя. Это было уже кое-что.
— А еще,
— упрямо продолжал Гарри, решив выложить все, что занимало его мысли, раз уж он здесь очутился.
— Он все время поглядывал на девочек у озера, надеялся, что они на него смотрят.
— Ну, конечно, он всегда вел себя как осел, если Лили была поблизости, — пожал плечами Сириус. Стоило ей оказаться рядом, как он уже не мог перестать выламываться.
«Почему она вышла за него замуж?» — спросил Гарри, чувствуя себя очень несчастным. «Она же его ненавидела».
«Вовсе нет», — сказал Сириус.
«На 7-м курсе она стала гулять с ним», — сказал Люпин.
«Когда у Джеймса малость поубавилась спеси», — сказал Сириус.
«Когда он бросил задирать людей ни с того ни с сего», — сказал Люпин.
«И даже Снега?» — спросил Гарри.
«Ну, — уклончиво сказал Люпин, — Снег — это особый случай. Он ведь никогда не упускал возможности пальнуть в Джеймса каким-нибудь заклятием. Ты же не стал бы требовать от своего отца, чтобы он безропотно это сносил?
И мама спокойно мирилась с этим?»
«Честно говоря, она не слишком много знала», — пояснил Сириус. «Сам понимаешь, Джеймс не приглашал Снега на свидание вместе с ней и не насылал на него заклятий прямо у нее на глазах». Сириус нахмурился, видя, что Гарри все еще не убежден до конца. «Послушай», — сказал он, У меня никогда не было друга лучше, чем твой отец. И он был хорошим человеком. В 15 лет многие кажутся идиотами. Он перерос это.
Ну ладно, хмуро сказал Гарри. Просто я не думал, что мне когда-нибудь придется пожалеть Снега.
Кстати, сказал Люпин, и между бровей у него пролегла тонкая морщинка.
Тебе, наверное, сильно досталось от Снега, когда он узнал, что ты залез в омут памяти.
Он сказал, что больше никогда не станет учить меня оклюменции, равнодушно ответил Гарри. Как будто мне очень ха...
Что?
Закричал Сириус так громко, что Гарри с испугу подскочил и набрал полный рот золы.
Ты это серьезно, Гарри?
Живо спросил Люпин.
Он перестал давать тебе уроки?
Ага, кивнул Гарри, удивленный такой неоправданно бурной реакцией.
Ну, это не важно. Мне плевать, честно вам скажу, я даже облегче... Я отправлюсь к вам и поговорю со Снегом,
твердо заявил Сириус, и действительно стал было подниматься на ноги, но Люпин схватил его и удержал на месте.
Если кому-то и надо поговорить со Снегом, это должен быть я,
твердо сказал он.
Но в первую очередь, Гарри, тебе нужно вернуться к Снегу и сказать ему, чтобы он возобновил уроки. Он не имеет никакого права их отменять. Если Дамблдор узнает...
Я не могу сказать ему это. Он меня убьет! Возмущенно воскликнул Гарри.
Вы не видели, какой он был после того, как вынул меня из омута памяти?
Уроки оклюменции должны продолжаться, Гарри,
сурово сказал Люпин.
Нет ничего важнее этого, ты меня понял? Ничего!
Ладно, ладно, сказал Гарри, совершенно сбитый с толку и вдобавок сильно раздосадованный. Я попробую... Попробую сказать ему что-нибудь, только не... Он умолк, потому что вдали послышались чьи-то шаги.
«Кикимер спускается к нам?»
«Нет», — оглянувшись, сказал Сириус. «Наверное, это кто-то с твоей стороны, Гарри».
Сердце Гарри дало перебой.
«Тогда я пошел»,
— торопливо воскликнул он и вытащил голову из печи на кухне родового замка Сириуса. Несколько мгновений она словно вращалась у него на плечах, потом головокружение прошло, и он обнаружил, что по-прежнему стоит на коленях перед камином Амбридж и смотрит, как затухают, мерцая, последние язычки изумрудного пламени.
«Скорее, скорее!»
— сипло бормотал кто-то прямо за дверью кабинета.
«А-а-а! Она забыла ее запереть!»
Гарри бросился к мантии-невидимке и едва успел натянуть ее на себя, как в кабинет ворвался Филч. У него был абсолютно восторженный вид. Лихорадочно бормоча что-то себе под нос, он пересек комнату, выдвинул один из ящиков стола Амбридж и принялся рыться в бумагах.
«Разрешение на розги! Разрешение на розги! Наконец-то я до них доберусь! Теперь они у меня попляшут!»
Он вынул из ящика кусок пергамента, поцеловал его и быстро зашаркал обратно к выходу, прижимая листок к груди. Гарри вскочил на ноги и, убедившись, что сумка не забыта, а мантия-невидимка надежно прикрывает его с головы до пят, рывком отворил дверь и выскочил из кабинета вслед за Филчем, который ковылял впереди с удивительной скоростью. Спустившись на следующий этаж, Гарри решил, что теперь можно без опасений снова стать видимым. Он скинул мантию, запихнул ее обратно в сумку и поспешил дальше. Из вестибюля доносились шум и крики. Он сбежал по мраморной лестнице и увидел, что внизу собралась чуть ли не вся школа. Зрелище было примерно таким же, как в тот вечер, когда увольняли Трелони. Стоящие вдоль стен ученики образовали огромный круг. Некоторые из них, заметил Гарри, были покрыты чем-то очень похожим на смердящий сок. Были в толпе и учителя с привидениями. Среди наблюдателей выделялись члены инспекционной дружины. Они явно были чрезвычайно довольны собой. Под потолком болтался Пивз, взирающий сверху вниз на Фреда и Джорджа, которые стояли посреди вестибюля с таким видом, что было яснее ясного. Их, наконец, загнали в угол.
«Итак», —
торжествующе сказала Амбридж. Только сейчас Гарри заметил, что она стоит всего на несколько ступеней ниже его, и коршуном смотрит на близнецов.
«Итак, вы полагаете, что превратить школьный коридор в болото — это смешно?»
«Мы полагаем, что да», — сказал Фред, глядя на нее без малейшего страха.
Филч протолкался поближе к Амбридж, чуть не плача от счастья.
«У меня есть документ, директор»,
— хрипло сказал он и помахал куском пергамента, который только что на глазах у Гарри вытащил из ее стола.
«У меня есть документ, и розги готовы. Прошу вас, позвольте мне сделать это сразу».
«Очень хорошо, Аргус», — сказала Амбридж.
«А вам двоим»,
— продолжала она, глядя вниз на Фреда и Джорджа,
— «предстоит узнать, что бывает с нарушителями в моей школе».
«Знаете что?» — перебил ее Фред. «Боюсь, у вас ничего не выйдет». Он повернулся к брату. «Джордж», — сказал он, — «по-моему, в нашем с тобой случае идея школьного образования себя исчерпала».
«Да, у меня тоже такое чувство», — весело откликнулся Джордж.
«Пора испытать себя в настоящем мире, как ты считаешь?» — спросил Фред. «Согласен», — сказал Джордж.
И прежде чем Амбридж успела вставить хоть слово, они подняли свои палочки и хором воскликнули: «Акцио, метлы!»
Гарри услышал где-то в отдалении громкий треск. Взглянув налево, он пригнулся, и как раз вовремя. Метлы Фреда и Джорджа, на одной из них еще болталась тяжелая цепь с железным крюком, к которому приковала их Амбридж, неслись по коридору к своим хозяевам. Они свернули влево, скользнули вниз над лестницей и резко затормозили перед близнецами. Цепь громко прозвенела по вымощенному камнями полу.
«Надеюсь, мы больше не увидимся», —
сказал Фред профессору Амбридж, перекидывая ногу через свою метлу.
«И не стоит нам писать», —
подхватил Джордж, оседлав свою. Фред обвел взглядом собравшихся учеников, молчаливую, настороженную толпу.
«Если кто надумает купить портативное болото вроде того, что выставлено у вас наверху, милости просим в Косой переулок, номер 93, в магазин «Всевозможные волшебные вредилки», —
громко сказал он.
«Это наш новый адрес. Специальные скидки для тех учеников Хогвартса, которые пообещают, что используют наш товар в целях избавления от этой старой крысы», — добавил Джордж, показывая на профессора Амбридж.
«Держите их!» —
взвизгнула Амбридж, но было уже поздно. Когда члены инспекционной дружины кинулись на Фреда с Джорджем, те уже оттолкнулись от пола и взмыли вверх футов на 15. Железный крюк угрожающе раскачивался внизу. Фред поглядел на полтергейста, парившего вровень с ними, по другую сторону вестибюля.
«Задай ей жару от нашего имени, Пивз!»
И Пивз, который на памяти Гарри еще ни разу не послушался ни одного ученика, сорвал с головы свою шляпу с бубенчиками и отсалютовал ею. А Фред и Джордж под громоподобные аплодисменты толпы описали в воздухе полукруг и вылетели из распахнутых парадных дверей навстречу сияющему закату.